Глава 12, стих 1. «В то время проходил Иисус в субботу с засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть». Намереваясь объяснить законные постановления, Господь ведет учеников засеянным полем, чтобы они едением своим нарушили закон о субботе. Стихи 2 и 4. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должны делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником?» Фарисеи опять ставят вину естественную нужду, голод, хотя сами хуже грешат. Господь же заграждает уста их историей Давида. «Давид, — говорит он, — по причине голода отважился и на большее». Под хлебами предложения, разумеется, те 12 хлебов, которые полагались на священной трапезе каждый день, 6 на правой стороне трапезы и 6 на левой. Хотя Давид был и пророк, однако не должно было есть их ни ему, ни тем более бывшим при нем. Их могли есть одни священники. Впрочем, по причине голода он заслужил прощение. Так и здесь ученики. Стих 5. «Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?» Часто напоминает им, не читали ли, обличая таким образом тот суетный труд их, что они читают, не разумея читаемого. Закон запрещал делать в субботу, но другой закон, напротив, повелевает священникам в субботу приносить жертву и для жертв, рубить дрова и раскладывать огонь, рассекать мясо и делать другие подобные дела. Таким образом, с одной стороны, по причине законного запрещения работать в субботу, они оскверняли субботу, когда рассекали дрова и мясо, раскладывали огонь и тому подобное. Но с другой, они невинны были, потому что совершали священное действие. Господь предложил повествование о Давиде в оправдании учеников, показывая, что они совершенно невинны. Смотри же, сколько обстоятельств приводит он. Указывает, во-первых, на лица, ибо то были священники. Потом на храм, ибо жертва совершалась в храме. Также на самое дело, ибо они, говорит, нарушают субботу. Наконец, присовокупляет, что составляет главное в речи, что они при всем том не повинны. Господь наперед предложил более легкий ответ, а потом представил сильнейший. Давид однажды по нужде нарушил закон о хлебе предложения, и по рассуждению оставлено было ему согрешение. Священники же без нужды каждую субботу нарушают закон о субботе, однако прощается им сие беззаконие по закону же. Стих 6. «Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма». Здесь предстоит сам Господь храма. Итак, если слуги храма, нарушая субботу, бывают неповинны, то тем более слуги Господа храма. Как те, совершая священодействие, принося жертвы, имели достаточную причину к оправданию, так и апостолы. Для иудеев по их немощи Господь установил один день в неделю, то есть субботний, в который они должны были оставлять обыкновенные работы, давать покой рабам и рабочему скоту и упражняться в чтении закона и в жертвоприношении. Напротив, христианам, как более крепким, повелел всю неделю упражняться в чтении и духовном жертвоприношении, особенно же заповедал в день воскресный ходить в храмы Божии на молитву и заниматься чтением божественных писаний, что составляет духовную жертву. Тех удерживал от прочих дел, чтобы занимались чтением закона, а последним, то есть христианам, как упражняющимся в духовном, не возбранил и прочих дел. Ибо неприлично сидеть, сложа руки, тем, которые не простирают их и на малое зло, а тем, которые не способны мудрствовать о высоких предметах, учиться малому. Равным образом, неприлично совершенным жить одинаково с несовершенными. Закон действительно возбранял работать в субботу. А священники в субботу и дрова кололи, и огонь раскладывали. А это, по вашему мнению, не есть осквернение субботы? Ты говоришь, что те были избранные и законные священники, а твои ученики не священники. На это говорю тебе, что здесь тот, кто больше храма. То есть я больше храма и нахожусь с учениками своими как владыка, поэтому они еще более могут нарушать субботу, чем священники. Стихи 7-8. «Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Обличает их и укоряет в невежестве за неразумение писаний пророческих. Не следовало ли говорить «быть милостивым голодным»? Притом я, Сын Человеческий, Господь субботы, как и всего, и виновник всех дней, поэтому, как владыка, я разрешаю и субботу. В духовном смысле понимаю это так. Апостолы были жители, жатва и колосси — верующие. Их-то апостолы срывали и ели, то есть человеческое спасение было пищей их. Это они делали в субботу, то есть во время устранения от злых дел. Фарисеи же негодовали на них. Так бывает в церкви и ныне. Между тем, как учители поучают народ и стараются принести многим пользу, некоторые, подобно фарисеям, завидуют и досадуют. Стихи 9-10. «И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы». Другие евангелисты, Евангелие от Марка, глава 3, Евангелие от Луки, глава 6, говорят, что Иисус предложил сей вопрос. Но фарисеи, как люди завистливые, предполагая, что он исцелит его, как исцелял многих других, предупредили его. И, как говорит Матфей, предложили вопрос, а потом Господь и сам спросил, как бы в укоризну их слепоте, о чем говорят и другие евангелисты. Фарисеи спрашивали его с тем, чтобы, если скажет, что должен исцелять в субботу, обвинить его. Но он не только словом, но и делом ответствовал на то, исцелив больного. Стихи 11-12. Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро». Обличает их в том, что они для корысти нарушают субботу, чтобы не лишиться овцы, а человека исцелить не допускают. Итак, он обличает их здесь как любостяжательных, как немилосердных, и как преступников закона Божия, ибо они, чтобы не потерять овцы, приступают закон о субботе, и, не желая исцеления человеку, обличают себя в немилосердии. Стих 13. «Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая». Многие и ныне имеют сухие руки, то есть немилостивые и не простирающиеся к требующим, но когда гласит их слово евангельское, простирают их для подаяния, хотя фарисеи, то есть отсеченные от нас гордые демоны, фарисеи значит пресечение, по своей вражде против нас и не хотят того, чтобы руки наши простирались для подаяния милостыни, подобно тому, как тогда фарисеи не желали исцеления недужному. Стих 14. «Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда». О, зависть! Когда принимают благодеяние, тогда особенно неистовствуют. Христос уходит, потому что еще не настало время страдания, и вместе щадя фарисеев, да не впадут в грех убийства, ввергать себя в опасность без нужды есть дело небогоугодное. Вникни при этом в слово «выйдя». Они тогда стали совещаться о погублении Иисуса, когда ушли от Бога, ибо никто, пребывающий в Боге, не составляет подобных советов. Стихи 15 и 16. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем». Желая укротить зависть фарисеев, не хочет, чтобы о нем объявляли. Он всеми способами старался выручевать их. Стихи 17-19. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет». Евангелист приводит и пророка во свидетели кротости Иисусовой. Что бы, говорит, не хотели иудеи, он сотворит. Хотят ли, чтобы он не являлся, он и это исполнит. Не станет противиться, подобно какому-нибудь честолюбцу, не будет и спорить, напротив, возвестит народу, чтобы не объявляли о нем. Он возвестит суд и язычникам, то есть будет учить и язычников, ибо суд здесь то же, что учение, знание и развлечение добра. Или возвестит язычникам о будущем суде, о котором они никогда не слыхали. Стих 19. «И никто не услышит на улицах голоса его». Поскольку он учил не среди площади, не на дорогах, как славолюбивые фарисеи, но в храме, или в синагогах, или на горе, или близ моря, удаляясь от славы народной. Стих 20. «Трости надломленной не преломит, и льна курящегося не угасит». Он мог, говорит, сокрушить иудеев, как надломленную трость, и угасить неистовство гнева их, как курящий солен, но не хотел, пока не совершит своего служения и не победит их во всем. Это показывает в следующих словах. Далее стих 20 и стих 21. «Доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Чтобы не имели чем оправдаться, все терпел, чтобы впоследствии осудить их, как не могущих дать ответа. Ибо чего только он не сделал, да приобрящит их, но они не восхотели. Итак, и на имя его будут уповать народы, поскольку не хотели того иудеи. Василий Великий, под тростью надломленный, разумеет такого человека, который подвержен какой-либо страсти и в то же время желает исполнять волю Божию. Такого человека не надо сокрушать и отвергать, но наставлять, подобно как Господь наставлял. «Смотрите, не творите милостыни вашей, — говорил он, — пред людьми с тем, чтобы они видели вас». Или как апостолы учили по его наставлению, говоря: «Все делайте без ропота и сомнения». Также: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». «Курящий солен» означает такого человека, который исполняет заповеди Божии без теплого чувства и не с полным усердием. Он означает еще ослабевшего человека, которого также не должны отвергать. Напротив, нужно возбуждать и поощрять напоминанием о судьбах Божиих и божественных обетованиях.